Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Мы оканчиваем слово шестое. Вот в 13-м абзаце шестого слова написано следующее. «Простота и немеренье себя, в скобочках, вменение себя ни во что, очищают сердце от лукавства. Кто лукаво ходит с братом своим, того не минует печаль сердечная. Кто говорит одно, а в сердце своем имеет другое, в лукавстве все служение молитвы, литургии в скобочках, такового тщетно. Не прилепись к кому-либо из таковых, чтобы не оскверниться ядом его оскверненным. Ходи с незлобивыми, да общником будешь славы их и чистоты». Здесь преподобный Авва Исаия говорит о том, какие необходимы составляющие смирения. И по предыдущей абзаце мы читали именно о смирении. И вот в 13-м абзаце он говорит о том, каковы составляющие этого смирения. И ключевых составляющих этого смирения два. Во-первых, человек должен, но если он действительно хочет стяжать смирение, он должен перестать мерить себя с другими, сравнивать себя с другими. Это не только, скажем, вменение себя ни во что, как сказано в скобочках. Конечно, когда этот путь пройден до конца, это получится вменение себя ни во что. Человек просто с собой не носится, как с писаной торбой. Не то, что, скажем, он везде и всегда вздыхает о том, он грешный и какой он несчастный. Может быть и такое, а может и не быть такого. Иоанн Кронштадтский не вздыхал, скажем. Это несколько другое, и когда мы, скажем, без рассуждения, бессмысленно, скажем, пытаемся присвоить себе способность Авы Исаии говорить, «Истинно говорю, братья мои, где сатана, там и я буду». Вот мы так говорим, считаясь великими грешниками, на самом деле не дойдя до этого состояния в конце пути, а просто подражая этим словам и говоря их, но на самом-то деле у нас нет никакого смирения, и в нынешнем лексиконе это называется смиренничание. То есть человек напускает на себя вид смирения, на самом деле он не смирился. И вот поэтому гораздо актуальнее, гораздо понятнее, гораздо рельефнее будет, если сказать, что немерение себя – это именно как раз от того, чтобы сравнивать себя с другими. А что я, а как он, а сколько я, сколько он, а где я, а где он. Вот он такое делает, его все хвалят, ну и что? А зато я такое, такое делаю, так что ничего страшного. Вот его все ублажают, все его хвалят, медаль надели на него, ну и что? А я смиренный и без медали, тихонечко спасусь. Вот. И человеку кажется, что он смиренный, что он все правильно рассуждает. На самом деле он сравнивает себя. Сравнивание себя с другими – это свидетельство о том, что человек на самом деле не смирился. И очень далеко от смирения. Сама способность к сравнению, сама вот внутренняя интенция, потребность, побуждение, скажем, сравнить себя с другими, специально вопросить кого-нибудь, а сколько ты читаешь шкафизм? Да, молодец, хорошо читаешь. А когда ты кушаешь первый раз, ну или последний раз? Да, понятно. Вот, на самом деле, вот в глубине души мы сравниваем, лучше мы или хуже, ближе к Богу или дальше, правильнее наша жизнь, наше представление о Боге, или правильнее у Него? Вот сама эта способность, сам импульс, чтобы сравнить себя с другим, есть проявление гордости, есть выражение мнения о себе. И человек, который наблюдает за собой и видит, что он сравнивает себя с другими, ловит себя на этом состоянии, на этом сравнении, этой мысли, он должен тут же определить для себя, что он несмиренный и очень гордый человек. И плакать перед Богом, потому что его подвиги ровно ничего не значат. Он на самом деле не имеет ни любви к ближнему, ни смирения перед Богом. И поэтому он очень далеко от правильного духовного устроения. А второе свойство, которое приводит к смирению по свидетельству 13 абзаца 6 слова преподобного Авессая, это отсутствие лукавства в сердце. Лукавство, по мысли святого отца, приводит с неизбежностью приводит к печали. Печаль. И, ну, скажем, вот как частный случай, если мы видим, слышим о том, что здесь пишет Авва Исаия, что это приводит к печали, то, опечалившись чем-либо, ловя себя на том, что я вот хожу мрачный, неразговорчивый, нелюдимый, то это не потому ли, что я где-то слукавил? Не потому ли, что я живу лукаво? Конечно, у печали есть и другие причины. Есть. Но в смысле у плохой печали, у такой угрюмости человека есть разные причины. Но вот, по крайней мере, здесь мы можем указать на одну. Нам преподобный Авва Исаия указывает на одну, говоря, что это может быть свидетельством о лукавстве сердца. И более того, он говорит, что такое лукавство, которое приводит к печали, оно лишает человека наследия в Царстве Божьем, оно обесценивает молитву. Ну, казалось бы, вообще-то естественно, молитва должна исходить из чистого сердца, потому что поклоняющиеся мне, говорит Господь, будут поклоняться в духе и истине. Лукавство – это то, что противоположно истине. Буквально из лука, кривизна, кривда, непрямота, некий изгиб, излук, который вот на самом деле человек пытается что-то спрятать, что-то скрыть, и где-то скрыться от чего-то яркого, большого, от правды, не причинить себе боль, не каким-то образом избежать искренности, которая может ко многим последствиям повлечь. Неправдивость. Ну вот, скажем, самый яркий метафорический эпизод лукавства – это попытка Адама спрятаться в кусты от Бога. Вот, это лукавство. Человек прячется от всевидящего, от вездесущего, от желанного, от любящего. Само движение спрятаться должно говорить, что он не прям, не честен, не искренен перед Богом. И дальше это видно и в словах. Он запирается, выставляет, оправдывает себя и выставляет грех другого человека. Вот все это лукавство. И, конечно, в данном случае, наверное, полезно несколько слов сказать. Вот о том, чтобы это свидетельство о том, что лукавство надо избегать всеми доступными средствами, чтобы оно не было понято превратно. Ну вот как здесь говорит Авва Исаия, что кто говорит одно, а в сердце своем имеет другое, в лукавстве все служение, молитва, такового тщетно. Литургия даже более по-гречески, все служение, литургия таково тщетно. Быть может, вообще вся жизнь в Боге такового тщетно, потому что лукавство, оно восходит к отцу лжи, который не случайно назван лукавым. И вот люди могут подумать, что на самом деле, раз так предписано, вот буду говорить все, что думаю, все, что на сердце есть, не буду никого ничего не скрывать, вот все это лукавство, и теперь я буду говорить прямо, вот наотмашь, как есть, так и буду говорить. На самом деле дело-то, конечно, не в этом. Дело не в том, чтобы человеку говорить гадости про него, вот, называть его, как он нам представляется, негодяй, так и будет так и говорить ему, ты негодяй. Если он, скажем, нас обидел, так и говорит, ты хам. Дело не в этом. Дело не в том, чтобы говорить человеку болезненные, ну, как нам кажется, правдивые вещи. Дело в том, чтобы этой неправды не было в нашем сердце. Грех не в том, что мы говорим, а в том, как соотносятся наши слова и наше сердце. Если мы его ненавидим, а в глаза боимся это сказать или спрятать, и говорим ему добрые, льстивые слова, то это лукавство нас разрушает, это лукавство извергает нас из нормальных отношений с Богом. Но это не значит, что мы свою ненависть должны довести до уст. Это значит, что наше сердце должно перестать чувствовать ненависть. Что на самом деле мы должны говорить добрые, поддерживающие, утешительные, животворящие слова. Но так должно чувствовать наше сердце. Дело не в том, чтобы отказываться служить тем людям, которые нам не нравятся, потому что не нравится, чего лицемерить и лукавить буду, если мне не нравится, а в том, чтобы этот человек нам нравился, чтобы сделать усилие над сердцем. И в данном случае в аскетической традиции все совсем не так, как, ну скажем, в обычном этическом представлении. Этическое представление идет в целом таким образом. Оно говорит, ты раз не любишь, тебе человек не нравится, так ему скажи. Лицемерить не надо. Вот, лицемерие, оно порождает много зла. Вот. А аскетическая традиция говорит, ты говори человеку хорошие слова. И эти хорошие слова, произнесенные по вере в Иисуса Христа, исполнят заповедь Божью. Потому что за всякое злое слово человек будет судим. Исполнит заповедь, и если ты принудишь себя всегда говорить человеком добрые, утешительные слова, то и сердце твое исправится. В лестнице Иоанна Лестничника есть интересный сюжет про одного богача, богатого вельможу из города Александрии, который пришел в один монастырь, и игумен его знал как богатого человека, и очень-очень гневного и раздражительного. А этот человек пришел и говорит, я знаю, кто я знаю, какой я, но я хочу спастись. Я знаю, что ни один монастырь, нигде, никто, ни один игумен не сможет помочь мне спастись. Поэтому я вверяю всю твою волю, как железо ковачу. Делай со мной, что хочешь. Но помоги мне спастись. И тогда этот мудрый игумен поставил этого бывшего вельможу привратником в монастыре, повелел ему всем входящим кланяться и говорить: «Здравствуйте, простите меня, идете, я великий грешник, идете в храм, помолитесь обо мне, чтобы Бог меня помиловал». Уходит человек, кланяется ему земно: «Простите меня, благословите, отцы и братья. И в домашних молитвах своих не забудьте вспомнить обо мне». И Иоанн Лестничник говорит, я сам лично подходил к этому человеку и спрашивал его, как же, ну неужели ты вот так спокойно берешь, и вот изменилось твое сердце? Он говорит, нет, я сквозь зубы принуждал себя с великой мукой в течение целого года говорить эти слова и кланяться земно. Я принуждал себя. Через год мне стало это гораздо легче. Я уже без принуждения говорил то, что должен говорить. А через 3 года я искренне плакал, потому что действительно считал, что хуже человека, чем я, на всей земле нет. И я видел всех, как ангелов Божьих, и просил их искренне, со всей верой, помолитесь обо мне, обливая их ноги и руки, целуя им руки, молился и просил их, умолял, чтобы они не переставали молиться обо мне. Может быть, кто-то из людей посторонних, внешних по отношению к церкви скажет: вот тебе на, человека заставили лицемерить, он ненавидит людей, а он должен был им кланяться. На самом деле нет. Человеку назначили упражнение, с помощью которого он исправил свое сердце. Именно из-за того, но не просто, именно не лицемерие, он принуждал себя к исполнению заповеди словом, и это исправило его сердце. Поэтому аскетический христианский принцип такой: не любишь человека — улыбайся ему. Ты обязан ему улыбаться, такова заповедь. Ты должен радушно его встретить, ты должен с ним поговорить, ты должен быть радостным, если надо, его обнять. И только так ты можешь изменить свое сердце, когда будешь делать всегда, во всех случаях, когда встречаешься с этим человеком. И это не лицемерие, это крест, на котором распинается гордое, раздражительное сердце, и снискивает и смирение, и мир Божий. Дальше мы переходим к седьмому слову преподобного Аввы Исаии, которое озаглавлено «Слово о добродетелях». Преподобный Авва Исаия, начиная рассказ о добродетелях, он говорит в первую очередь о добродетелях ума. Что, разумеется, естественно и понятно, мы с вами читали творение преподобного Антония Великого и знаем, что ум является неким особым инструментом, особым органом в душе человека, в душевных силах человека, который и руководит, управляет, направляет духовную жизнь человека. Он есть то око, с помощью которого человек может рассматривать входящие в него помыслы, мотивы, побуждения, картинки, образы, и отревать их. Ум – это то начало, которое может смотреть над сердцем, что там рождаются, какие чувства, какие движения, какие страсти. И тоже таким же образом, загоняя сердце в некий дисциплинарий, в некую тягость, тяготу, ум побуждает сердце быть послушным уму и таким образом тоже просветиться. Дальше ум руководит движениями тела, наблюдая за этими движениями, и с помощью разных практик аскетических пытается это тело поработить, подчинить уму. Поэтому вот все начинается с ума. Если он просвещенный, то он и все тело просветит, а если он не просвещенный, так откуда и свету взяться? Так понимает эти значения ума Иисус Христос, когда говорит вот об этих, о том, что око ума должно быть чистым. Начинает Авва Исаия слова с того, как уму быть умом, что значит уму быть в своей естественной природе, что значит, попросту говоря, уму быть умным. Вот. Дальше он говорит о том, как сохранить себя в пределах этой умственности. Потом говорит о том, как достичь совершенства, выражения всех сил, заложенных в уме. И как этого можно вот достигнуть. Каково это совершенство и как это можно достигнуть. Несколько абзацев он этому рассуждению об уме посвящает. Вот первый абзац. Три есть добродетели, которые всегда промыслительно блюдут, сохраняют ум, и в которых он имеет нужду. Естественное ему стремление, мужество и безленностность. То есть естественные свойства ума, здесь перечисляет Авва Исаия, это стремительность, как говорили древние греки, преснодвижимость ума, некая энергия, способность ума охватывать, постигать, вникать, проникать, обнимать в себе все, что есть в этом мире. С помощью ума мы можем войти внутрь любого предмета, мы можем объять все эти явления жизни, мы можем перенестись на край моря, на край Вселенной. Ум наш позволяет это сделать. И вот эти, скажем, упражнения, которые реализуются с помощью мысли, размышления, чтения, оно и развивает ум, как, скажем, тело человеческое, оно, ну, естественно, хочет двигаться. Вот. В нем это желание двигаться, оно заложено. И если человек это желание, жажду движения, укорененное в теле, поддерживает с помощью физических нагрузок, труда, определенных упражнений, то вот он сохраняет тело в тонусе. А если он эти естественные силы не поддерживает, то они начинают замирать, и тело становится рыхлым. Причем даже не важно, что оно, скажем, там большое тело или маленькое тело, худое. Не в этом дело. Бывают очень энергичные, полные люди и очень размягченные люди, худые. Это не про конституцию самой телесности, это про отношение к тем импульсам, которые естественным порядком в теле рождаются. Если человек эти побуждения не останавливает и поддерживает их физическими нагрузками и упражнениями, то тело у него энергичное, оно ищет и радуется тому, когда есть возможность сделать что-то физически. Когда человек не поддерживает эти физические потребности тела, он становится расслабленным, ему тяжело даже, скажем, встать с дивана, подойти и выключить телевизор. Ну, тяжело же. Даже руку к пультику протянуть тяжело. Вот. И телевизор сам выключается через какое-то время после того, как я засну. Вот. И вот так же и ум. Если он постоянно упражняется, то есть ему дается возможность размышлять, читать, интересоваться, исследовать, то он развивается. Если эти способности загасить в человеке, подавить желание знать, желание исследовать, желание испытать, понять, как это устроено, как это работает, почему так, если загасить все эти почему и зачем и для чего и откуда и куда, и где и как и что и зачем, то в человеке вот эта вот способность ума гасится, и ум становится расслабленный. Вот поэтому для того, чтобы уму оставаться умом, вот это движение, постоянное исследование, оно необходимо. Второе качество ума – это мужество, как пишет здесь Авва Исайя, или твердость ума, можно так сказать. То есть ум не должен уводиться в сторону новыми мыслями, привнесенными извне, новыми идеями, но ум, осознав нечто как истину, исследовав и испытав, и поняв, что это есть истина, убедившись это, проверив и утвердившись, он должен после этого стоять в этой истине непоколебимо. Особенно, разумеется, здесь подразумевается истина бытия Божия, истина Бога воплощения и прочие христианские догматы. Но можно смотреть и шире на эту твердость ума, как говорит апостол Павел, чтобы вы не были более колеблемы различными ветрами учений. А у нас так, прочитаем книгу, увлеклись, другую прочитали, другим увлеклись, услышали проповедника, этим увлеклись, услышали там еще что-то, другим увлеклись. То есть смысл в том, что мы просто не вникаем ни во что. Мы не даем себе труда вникнуть, проникнуть в исследование какого-то явления жизни, чтобы самому в этом разобраться. Мы легковерные и легкомысленные становимся, и верим всему, что нас скажут, нас достаточно убедить, не доказать, не показать, а просто убедить с помощью какой-то вот, скажем, некой сугестивной экспрессии, эмоций, ярких образов. И вот мы убедились, то, как люди увлекаются нацизмом, патриотизмом, шовинизмом, либерализмом, консерватизмом и всеми прочими идеями увлекались в 20 веке, увлекаются и сейчас. Это вот свидетельство того, что ум не может стоять твердо в некой истине, потому что у него не хватает мужества самому исследовать эту проблему. Ведь на самом деле человек должен провести исследование, разобраться, проверить то, что сейчас принято называть критическое мышление, применить к тому, что ему говорят. Но для этого нужно мужество, для этого надо погрузиться в вопрос, которого ты не знаешь, который тебя волнует, который может поколебать в тебе что-то. Но ум должен иметь мужество, чтобы это исследовать, в этом разобраться, но не потерять при этом правильные свидетельство об истине. Вот это свойство, способность ума, врожденное всякому уму, но воспитуемое человеком, вот эта способность, она должна быть, иначе, конечно, получится, что всегда учащих, как пишет апостол Павел, но никогда не могущих дойти до познания истины. И третье свойство, необходимое в естественном порядке уму, это безленностность. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Так и ум обязан трудиться в размышлении, чтении и молитве.